Муадим ли Симха, с праздником вас. Мы начали говорить о Песахе, и сегодня мы продолжим эту тему. Основная тема, которую я хотел бы затронуть, это тема четырех сыновей в Агаде, о которых мы так, все недавно говорили. Но я бы начал немножко до этого, с первой части Агады, которая называется «Аллах Маане». Вот хлеб бедности нашей, который ели отцы наши в земле египетской. Как мы говорили, во-первых, в еврействе есть такой принцип, что абстрактные заповеди, во-первых, связаны со временем, о чем мы поговорим, а во-вторых, связаны с некоторыми конкретными действиями, конкретными предметами. И поэтому, когда мы рассказываем об исходе, мы показываем конкретную мацу. Это очень важно. Это создает другую атмосферу рассказа. Мы сказали в прошлый раз, что всякий, кто голодит, пусть придет и ест. Всякий, кто нуждается в праздновании, пусть придет и празднует его вместо с нами. Это декларация. То есть понятно, что когда мы сидим с закрытыми дверями, мы никого пригласить не можем. Но мы должны до этого позаботиться, как говорил Рав Бомзер от имени Маараля, мы должны позаботиться о том, чтобы у всех было достаточно еды в Песах. Но дальше есть очень странная часть Агады. Как называется Песах? Песах называется праздник свободы, да? Хага Херут, праздник свободы. Я думаю, что все слышали это определение. И мы празднуем освобождение из рабства. Правильно? И в самом начале Седера мы вдруг говорим, сегодня мы рабы. Хашта Авды. Пусть же в будущем году мы будем праздновать этот праздник свободными людьми. А сегодня мы рабы. Так чего мы собрались тогда, если мы рабы? Вы понимаете вопрос? Если мы празднуем, другими словами, если мы празднуем праздник освобождения из египетского рабства, мы должны были бы сказать, вот сегодня какие мы свободные, мы это празднуем. А мы начинаем наоборот. Мы начинаем, а мы рабы. Как раньше было, мы не рабы, рабы не мы. А мы говорим, нет, мы рабы.
Хотели прочувствовать, наверное, тот день, ту ночь.
Когда... А как вы правильно сказали, уровней много. И отметьте, что этот отрывок говорится на арамейском. Почему он говорится на арамейском? Для того, чтобы всем арамейский был разговорный язык, правильно? Как если бы мы сказали это по-русски сейчас. И на самом деле это преподносит некую квинтэссенцию в некотором смысле Седера и Песаха всем. Что вот хлеб бедности, что нужно заботиться о всех евреях. Да? И... Почему именно в Песах мы это говорим, кстати? Что каждый, кто голоден, пусть придет и поест. Это любой праздник. Вообще в любое время нужно заботиться о тем, у кого нечего есть. Нужно ему дать. Почему в Песах? Есть очень интересная аналогия. Я должен проверить, первая ночь или вторая ночь. По-моему, первая ночь Песаха совпадает с той же, днем же, днем недели, когда начинается Тиша Б'Ав. То есть есть некая параллель в календаре. И параллель в календаре в еврейском – это параллель во времени. Да? То есть, это значит, что Тиша Б'Ав будет на исходе субботы в этом году. Это показывает, что в каком-то смысле Песах связан с Тиша Б'Ав. Почему связан Песах с Тиша Б'Ав? Несколько объяснений. Первое объяснение, что есть мидраш, что Машиах родится в Тиша Б'Ав. Имеется ли в виду это буквально, или имеется в виду как идея? Но идея состоит в том, что само разрушение связано с последующим восстановлением. И Агада поэтому еще приводит отрывок, который говорит, что такую болезнь, такой удар или такое поражение, казнь, как я навел на Египет, я на вас не наведу. Что это значит? Что это значит? Что было особенного в Египте? Кол махала сказано, каждую болезнь. Что в Египте была простуда, у евреев нет простуды, как мы это можем понять? Рав Карлап объяснял это так, что те казни, которым Всевышний подверг Египет, они были связаны исключительно с тем, чтобы наказать их. В нем не было ничего положительного в этих казнях. Они несли только разрушение. Какие бы тяжелые казни не постигали еврейский народ, в каждой казни, в каждой трагедии заложено зерно будущего освобождения, будущего восстановления. Потому что еврейский народ вечен. Как сказано, они махатси, они арапе. Я нанес удар, говорит Всевышний, и я вылечу его. Мы дойдем до казни. Сказано, Тора говорит, что Всевышний как бы издевался над египтянами. Что это значит? Я скажу буквально в двух словах. Это дальше, когда, помните, мы перечисляем казни, а потом мы говорим, что Раби Иуда давал сокращение казням, да? Делил казни на три группы. Почему, как бы, зачем он это делал? Что, для того, чтобы их запомнить проще? Это 10 казней, мне казалось бы, не так сложно их запомнить. Почему Раби Иуда Янотен Байм Симоним, Раби Иуда дал этим казням такое обозначение, разделил на группы Дацах, Адаш, Бахав. Разделил казни на три группы. Первая группа это Дам Цфарде Акиним, кровь, лягушки и вши. Почему? Потому что эти казни должны были бы показать египтянам, что они происходят не от их богов. Они поразили таким образом, что они поразили Египет таким образом, что даже волхвы. Что даже волхвы, Хартумим, сказали после третьей казни, после вшей, они сказали, это Эсбэйлуким. Это то, что мы называем перст Господень. Да? Почему? Потому что по поверьям колдунов того времени нельзя было заколдовать что-то, что было меньше определенного размера. И например, эти вши это противоречили. Лягушки вели себя совершенно иррационально. Они бросались в огонь, они прыгали в людей, и кровь поразила бога египтян, то есть Нила, идола египтян. То есть Хартумим сказали, это перстень Господень, после этих трех казней. Это первая группа. Вторая группа должна была показать, что никто не может сравниться со Всевышним. Потому что уже после шестой казни, это три казни, оров, звери, девер, смерть животных, ишкин, язва, Хартумим не могли устоять. Колдуны не могли устоять. Это вторая группа. И третья группа это град, саранча и темнота, которые должны были показать, во-первых, град и саранча должны были показать, что что те, кто слушается Всевышнего, могут избежать ущерба. как Барат и как Барат, например. И дальше Арбел показывала, что власть Всевышнего находится везде. То есть мрак и саранча – это были серьезные напасти в Египет. Как бы серьезные кары, как, я не знаю, как для нас, там, я не знаю, какой-нибудь там торнадо или тайфун. Это были серьезные природные катаклизмы. И эти казни показывали, что за этим стоит Всевышний. И казнь первенцев стоит отдельно. Это прямое вмешательство Всевышнего, о чем мы поговорим. Так почему же, опять же, возвращаясь к нашему вопросу, почему здесь сказано, что мы рабы? Ответ довольно интересный. Есть несколько вариантов ответа. Так вот, один из вариантов ответа состоит на самом деле в том, что, как мы говорим дальше, что если бы мы не вышли из Египта, мы бы остались рабами у фараона. На первый взгляд это нелогично, правильно? Потому что фараонов нет. И 2000 лет назад, когда была написана Агада, фараонов уже не было. Египет находился под властью Рима. Так почему же мудрецы написали, что если бы мы не вышли из Египта, мы бы остались под властью фараонов? Они об этом прекрасно знали. Рав Штайнмайер объясняет это следующим образом, что фараон – это не только историческое лицо. Это некая духовная сила, которая есть в каждом из нас. И этот фараон говорит: я не знаю, что такое, кто такой Всевышний, я не хочу делать то, что он говорит. И как я до этого говорил, у фараона была необычная такая особенность. Когда Тора описывает его сны, то сказано, что фараон стоит у реки. Дословно сказано «Омед Алеха Еор». Он стоит над рекой. Еор, Нил, это был его бог. Это был идол Египта. И фараон стоит как бы над своим богом. Мы об этом говорили. То есть бог, конечно, важен, но он стоит над ним. Он сам может решать, что правильно, что неправильно, что важно и неважно. Он не подвластен даже своему богу. И это такая сила, которая есть в каждом из нас. То, что мы говорили до этого, что когда один еврей пришел к хасидскому ребе и сказал: вы знаете, я не верю в бога, то тот ему сказал, что это не так. Ты веришь в бога, но этот бог – это ты сам. То есть конечное мерило – это сам человек, это его эго. И оно есть в каждом из нас. Так вот, без Торы, без получения Торы, мы бы были до сих пор под властью этих сил, под властью этого фараона. И одно не противоречит другому. Да, мы, может быть, рабами до сих пор. И мы в Галуте, как вы правильно сказали, и мы подчинены многим, так сказать, силам и обстоятельствам физически. Мы не до конца свободны. Храм разрушен. Также это сейчас, к сожалению, так же, как было примерно 2000 лет назад, чуть меньше, чем 2000 лет назад, когда была написана эта Агада. Это все так. Но в духовном смысле мы не рабы больше, потому что у нас есть Тора. И поэтому одно не противоречит другому. То, что мы говорим сейчас, мы рабы в физическом смысле. В духовном смысле мы никогда больше не будем рабами, потому что у нас есть Тора. И мы говорили про Вадима Ину, что начинают с плохого, заканчивают хорошим. Мы говорили про историю, описывали историю Раби Элиэзера. Я бы хотел сконцентрироваться на очень интересной истории. Вы, кстати, мне показать другую часть стола тоже. Хотел бы сконцентрироваться на очень интересной истории. На очень интересной истории. Это история, здрасте, про четырех сыновей. Да, история на самом деле очень странная на первый взгляд. Мы читаем в Агаде. Благословен тот, который всюду. Благословен он, благословен тот, который дал Тору, и благословен он. Очень странные благословения, которые почти нигде не встречаются. Мы в прошлый раз говорили, я коротко это повторю. И дальше сказана очень интересная вещь. Тора говорила о четырех сыновьях. Кенегет арба баним дебра Тора. Эхад хахам, один мудрый, вэхад раша, один злодей, вэхад там и один простой, простодушный, как мы говорим, вэхад шейною дэли шоль. Довольно странное, странное описание. Откуда мы знаем, что было именно, что именно четыре сына? А не пять, а не шесть, и почему именно такие? Откуда они взялись, эти сыновья?
Это четыре вида
евреев. Ну хорошо, понятно, что не сусликов, четыре вида евреев. В жизни существует больше видов евреев. Откуда мы знаем, что именно четыре?
По отношению к этой тематике.
Основные виды.
Основные виды. Да. А, вы правы. Любавский Рэбе сказал, что вот очень интересная вещь. Мы, не знаю, будет ли у нас время, но ее стоит проанализировать. Что он сказал, что проблема не с этими четырьмя сыновьями, а с пятым, который вообще не приходит на седер в наше время. Ну, о четырех, да, о четырех говорила Тора. И в этом ключ. Что значит, о четырех говорила Тора? Почему четыре? В Агаде все точно. Если вы перечитаете Тору, вы увидите, что Тора в четырех местах рассказывает о сыне, который будет спрашивать об исходе. Первое место это в книге Дворим, 6.20, 6 глава, 20 пасук. Как сказано, «Ки ишальха бинха махар лимор май идут ахуким ва мишпатим ашер цива ашем элокейну этхем». Когда спросит тебя сын твой в будущем, говоря, что это за откровения и уставы и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш. Это какой сын? Это мудрый сын. Это прямо что написано. Ма гайдут ахуким вам мишпатим. Какой вопрос он задает? Каковы свидетельства, правила и законы? Это прямо цитата из Торы. Это первый сын. Второй сын в книге Шмот, в книге Исхода, в 12 главе сказано, 26 предложение. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение у вас? Маавуда зотлахэм». Что это за дети? Что это за сын? Что это за служение у вас? Мы только недавно читали Агаду. Это нечестивый сын? Как сказано в Агаде, нечестивый сын Раша. Какой вопрос он задает? Что это за служение у вас? Маавуда зотлахэм. Это цитата из Торы. Теперь, очень интересно. То скажите, и когда скажут вам дети ваши, что это за служение у вас, то скажите, это жертва Песаха Господу, который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте, когда он поражал египтян, а наши дома избавил, и преклонился народ и поклонился. Окей? Теперь, следующий сын. В той же книге Исхода, 13 глава, 14 предложение. И вот, когда спросят тебя в будущем, сын твой, говорят, что это, то скажи ему, силой рукой вывел нас Господь и т.д. Что это? Кто это спрашивает, что это? Мазот. Нет, простодушный. Проверьте в Агаде. Мазот. Что это? Спрашивает простодушный. Опять же прямая цитата из Торы. И последний сын на той же странице, в предыдущей главе, в 13 главе, на самом деле в той же главе, 8 предложение, 13 глава, 8 предложение, сказано, «Вэйгатта ли бенха байома улимор, баавур зэ». И скажи сыну твоему в тот день. Это какой сын? Что ты ему должен сказать?
Который не знает, как спросить.
Замечательно, ты ему сам должен сказать. Потрясающе. Таким образом, все эти четыре типа сыновей упомянуты в Торе. Давайте сначала посмотрим на текстуальные различия. Во-первых, про два сына сказано, что они спросят в будущем, если вы обратили внимание. Про остальных сыновей этого не сказано. Какие два сына спросят в будущем? Кто-то обратил внимание?
Который не знает...
Правильный ответ. Про очень интересно, слово «махар», что в современном иврите означает «завтра», но в Торе означает «в будущем». Тора описывает, связывает с двумя сыновьями. Первое, самый первый, когда спросит тебя сын твой в будущем, говоря, что это за откровение, уставы и закон, это мудрый сын. Мудрый сын спрашивает в будущем, он спросит в будущем. И второй сын, который спросит в будущем, и вот когда спросит тебя в будущем сын твой, говоря, что это мазот, это простодушный сын. Два сына спрашивают в будущем. Мудрый и простодушный. Почему? Почему остальные, как говорит Рав Рубин, несмотря на то, что Тора признает, что есть четыре типа евреев, и всегда были, Тора была дана больше 3000 лет назад, она говорит, да, что есть в каждый конкретный момент четыре типа сыновей. Но будущее есть только у двух типов сыновей. Поэтому они спрашивают в будущем. У мудрого и у простодушного. Это очень сильная идея. Потому что мудрый, видит Всевышнего везде, и это тоже очень интересная идея, мы сейчас к ней вернемся. А простодушный, он говорит, что вот Всевышний дал Тору, даже если я никогда не понимаю, вот Всевышний, я знаю, Всевышний дал Тору, я сделаю, что написано, без особых философств. Они останутся евреями. К сожалению, остальные сыновья не останутся евреями в будущем. Почему? Потому что злодей, нечестивый, то, что мы называем, он не ассоциирует себя с этим служением, с Торой. И в конце концов, хотя он сейчас на Седере, он часть еврейского народа, скорее всего его потомки ассимилируют. Они не будут частью еврейского народа. Без связи с Торой евреи ассимилируют. Мы как-то приводили этот пример. Большая часть испанского еврейства, я не знаю точных данных, но, допустим, 400 тысяч человек, внушительная община, не ушла из Испании, и у них ничего не отняли, кроме Торы. У них все осталось, кроме Торы. И какой результат? Они полностью ассимилировали. Мы даже не знаем, где они сейчас. Их нету. В то же время та меньшая часть евреев, которая ушла из Испании, и несмотря на гонения и опасность для жизни, осталась верна Торе, она осталась, они есть. Есть до сих пор евреи, которые прослеживают свою родословную к евреям Испании. Я в Израиле их видел. Они сохранились как евреи.
Я в России их видел.
Замечательно. Те, кто говорили, что это заслужение у вас, которые не... добровольно или насильно не были связаны с Торой, в конце концов, через два поколения, через три поколения, через четыре поколения в будущем прекращают быть евреями. Это первый урок. И то же самое потрясающим образом связано и с тем, кто не умеет спрашивать. И это очень интересный вопрос. Не то, что он против, ему это просто до лампочки. Он не умеет спрашивать, его это не интересует. Его интересует, как таксы списать, как еще заработать деньги и поехать во Флориду оттянуться. Его вся эта история, вся эта организованная религия, ему просто по барабану. Его это абсолютно не интересует. Он ни за, ни против. Его это не интересует. Он пришел на Седер, потому что, ну, он помнит такая традиция, он пришел. На самом деле его это не интересует. Как я не знаю, вам рассказывал как-то или нет, Рав Харлап рассказал, что как-то 30 лет назад к ним в синагогу пришел человек, который сказал, что еврей, который сказал, что у него умерли родители, он хочет быть шлех цибур, вести общину в молитве, в их память. Ему дали это делать, и он был хорошим кантором, его, видимо, хорошо учили, А потом у них зашла речь, и он зашла речь о том, о чем, он сказал: вы знаете, я не верю в Бога. Вот спросили: а почему, а что ты здесь делаешь? Он говорит: ну как, у меня мама умерла, нужно же по ней кадиш сказать. Это показатель диссоциации того, что человек на самом деле с этим не связан. Но у него остались какие-то традиционные мотивы. Это тот, кто не умеет спрашивать, и у него нету будущего. И поэтому потрясающим, как у еврея, и поэтому потрясающим образом благословение злодея или нечестивого и благословение того, кто не умеет спрашивать, оно идентично. Сказано «Баруха Маком» – это благословение мудрого. Дальше сказано «Баруху благословен он» – это благословение нечестивого. И дальше «Барух Шанатан Тураля Мойстраэль» – тот, кто дал Тору народу Израиля. Это благословение простодушного. И дальше снова благословен он, Баруху. Почему это повторяется два раза? Потому что благословение нечестивого и благословение того, кто не умеет спрашивать, оно одинаковое. Почему? Потому что они не находятся в диалоге со Всевышним. Они говорят «благословен он». Как правило, когда мы говорим «любое благословение», «откройте сидур», мы говорим «барух ата», «благословен ты». Всевышнего. Мы находимся со Всевышним в диалоге. Два типа сыновей являются исключением, как мы сказали. Один потому, что он нечестивый, а второй потому, что ему до лампочки. Они не находятся в диалоге. И поэтому их благословение это барух гу. Да? Теперь, еще одна, если мы речь зашла о благословениях, есть еще один очень интересный момент. Давайте, была бы такая викторина, мы бы писали с вами о году, да, и мы должны были бы, как есть такие вопросы в тестах, распределить благословение между сыновьями, правильно? Кому мы бы дали такое благословение? Благословен тот, который дал Тору народу своему Израилю. Я был уверен, что благословение на Тору, если бы мы писали о году, мы бы дали мудрому сыну. Да? Вы посмотрите на издание о году. Всегда мудрый сын, это такой религиозный мужик с бородой, с книжкой, очень благочестивого вида. И как раз ему бы, я почти уверен, что если бы мы писали о году, мы бы дали это благословение мудрому сыну. Но мудрецы, Хазаль, сделали не так. Это очень интересно. Благословение мудрого сына – это не тот, который дал Тору, а который всюду. А Маком? Маком – это место. А все, что нас окружает, то, что мы называем бытие. Да? Это очень интересно. Мудрый сын – это не сын, который знает только Тору, это который видит Всевышнего во всем, что вокруг него. Который вовлечен в жизнь окружающего мира и видит Всевышнего во всем, что вокруг него. И это очень интересно. А простодушный сын, он этого не может делать. Но он может, это выше его способности. Но он говорит, что я вот в Торе написано, не есть хамец Песах. Почему дал Всевышний такую заповедь? Всевышний мне так сказал, я не ем хамец Песах. Потрясающе. Как говорят математики, необходимо и достаточно. Это достаточно для него, чтобы выполнить свою миссию в мире и для того, чтобы остаться евреем. Это не делает его мудрым, но дает возможность ему сохраниться. В этом очень интересный урок о годы. Но это еще не все из истории про четырех детей. Как мы сказали, есть из всех этих повествований, везде сказано «сын», да? «Сын» спросят в единственном числе. Про одного сына сказано во множественном. И когда скажут вам «дети ваши», что это за служение у вас, то скажете то-то и то-то. «И преклонился народ и поклонился, упал ниц», только когда он услышал про одного сына. Какой это сын? О чем идет речь? При рассказе о каком сыне народ упал ниц. Если вы, Давид, если вы хотите это найти в Торе, это Шмот, глава 12, 26 предложение. Если вы это смотрите. А...
Чисто логически, наверное, нечестиво, а нечестиво сегодняшняя
речь. Очень это потрясающе. Я, у меня этот вопрос меня долго мучил, ты его сразу, так сказать, разрешил. Что да, совершенно верно, речь идет о нечестивом сыне. Причем только о нечестивом сказано во множественном числе. В отличие от, от остальных сыновей, то есть их будет много. И когда народ падает ниц, это может выражать как бы смирение, может выражать благодарность. И есть два объяснения. Первое объяснение это примерно то, что говорит Малбим, известный комментатор Торы, что в этот момент все евреи в какой-то момент почувствовали, что они в чем-то эти нечестивые дети, которым говорит Всевышний. Потому что это, по-моему, еще бы им было сказано в Египте, кстати, перед исходом. Потому что почти все евреи, может быть, кроме левитов, в той или иной форме были виновны в идолопоклонстве в Египет. Евреи упали очень низко. И они почувствовали, что они все как бы эти нечестивые сыновья. И тем не менее Всевышний их выводит из Египта. И в этом потрясающая идея. Всевышний знает, что будут такие сыновья. Всевышний хочет видеть их на Седере. Всевышний их выводит из Египта и считает их частью еврейского народа. Поскольку они ассоциируют себя с еврейским народом. Как только они от этого отходят, они не могут быть на Седере. Например, еврей, который занимается идолопоклонством, который, например, приходит в другую религию, то, что называется мумар или мишумат, он не может участвовать в принесении пасхальной жертвы быть на седере. Он такой же еврей, как и все остальные, но это он делать не может. Он не входит в это понятие четырех сыновей. Еврей, который говорит, вы знаете, я еврей, я, как здесь говорят, member of the tribe, член племени. Но что вот это все, вот почему вдруг причем-то, почему вдруг я не должен есть хлеб в Песах, и почему я тут это делаю, это не делаю, я в это не врубаюсь. Это работа ваша, это не моя работа, не мое служение. Это нормально, то есть это может быть, конечно, лучше, чтобы этого не было. Но Тора об этом говорит, что так будет. Всевышний об этом знает. И этот сын приглашается на седер, он часть седера. Это первое объяснение. Второе объяснение очень интересное, что когда Всевышний сказал евреям, что вы знаете, у вас будет много детей, и эти дети будут нечестивыми, евреи поклонились Всевышнему с благодарностью. Почему? Потому что мы знаем, что у каждого еврея есть своя миссия в этом мире. И даже если мы его называем Раша, мы его называем нечестивым, мы все равно знаем, что у него есть своя миссия в этом мире. И своя миссия в еврейском народе. И мы благодарны Всевышнему за то, что он вместе с нами на Седере, за то, что он вместе с нами, так сказать, в нашем племени. Все равно. Это очень интересная идея. И Всевышний как бы в Торе говорит, что да, у вас на Седере, у вас всегда будут такие дети, которые Агада называет нечестивыми. Это очень интересный урок. Еще один интересный урок, это то, что в Торе сказано про того, кто не умеет спрашивать, ты ему скажи в мужском роде, ты ему скажи. Да? А в Агаде сказано очень интересно. В Агаде сказано, и тот, кто не умеет спрашивать, ад птахло. Не ата, а ад. Что значит ад на иврите? Давид.
М? Не помогает,
да. Ты в женском роде. То есть ты женщина ему скажи. И хотя это меняется в иврите, но идея состоит в том, что тот, кто не умеет спрашивать, это задача матери вложить в него это еврейство. Это чувство еврейства. Это то, что делает мать. Это лежит на матери. Это идет от матери. Вы знаете, что после катастрофы есть известная история про то, что в Польше, когда евреи поняли, что многие из них не выживут катастрофу, они стали отдавать детей маленьких в монастыри, чтобы спасти детей. И после катастрофы главный раввин Израиля, рав Герцог, пошел просить у настоятелей монастырей, чтобы вернули еврейских детей. И, как правило, они отказывались, утверждая, что нет, у нас нет еврейских детей. Тогда он говорит, ну хорошо, я могу на них посмотреть. И он пришел в класс. И нельзя было отличить. Сидят дети, все одинаково подстрижены. Все одинаково одеты. И тогда он сделал две вещи. Первое, он прочитал Шма на тот мотив, на который матери читали детям Шма перед сном. И 10 детей, когда он закончил Шма, 10 детей вскочили с своих мест, заплакали и побежали к нему с криком «Мама, мама!». Потому что они помнили, как мама пела им это Шма перед сном. Это идет от матери. Когда человек не умеет спрашивать, как ребенок, еврейство идет от матери. И это интересный момент в истории о 4 сыновьях. Но в общем все 4 сына имеют свое место на седере, включая нечестивого. Они все должны быть здесь. И проблема действительно только с 5 сыном, который не приходит на седер. Есть еще несколько интересных мест в Агаде. Но так как мы приближаемся к последнему последнему празднику Песоха, я бы хотел сказать пару слов об очень известном месте Агады, которое называется «Кама Маалот Товот» — «Сколько много благ оказал нам Всевышний». «Дай, дай ей», ну все это знают, да, такая песня. И песня такая, сколько много степеней блага сделал Всевышний для нас. Если бы он вывел нас из Египта, но не покарал бы египтян, достаточно. Если бы покарал египтян, но не покарал их богов, достаточно. Если бы покарал богов, но не казнил, было бы достаточно. Если бы казнил первенцев, но не отдал имущество, достаточно. Если бы отдал имущество, но не рассек бы море, было бы достаточно. Если бы рассек для нас море, но не совершенно осушил для нас дно, было бы достаточно. Если бы осушил, но не потопил, было бы достаточно, и т.д. Если бы он потопил и не обеспечивал бы потребности, было достаточно. Если бы обеспечивал потребности, но не кормил бы манной, было достаточно, и т.д., и т.д. Если бы дал ману, а не субботу, если бы дал субботу, не привел к горе Синай, было бы достаточно. Если бы привез нас к горе Синай, но не дал бы нам Тору, это было бы достаточно. Если бы дал Тору, но не вел в землю Израиля, было бы достаточно. Если бы вел нас в землю Израиля, не построил храм, было бы достаточно. А тем более, что он сделал все это. Какое предложение в этом списке достаточно странное?
Если бы не дал Тору.
Так. Необычных предложений в этом списке. Первое. Илу каралану это ям, вело и верану бы тухо бы харава. Если бы он рассек для нас море, но не перевел бы нас через это рассеченное море, нам было бы это достаточно. Это очень странное предложение. Вы представляете ситуацию? Сидят евреи у берега моря, и на них надвигается египетская армия, самая сильная армия в мире, и бежать им некуда. И если бы Всевышний раздвинул бы море, рассек бы море, но не дал бы им перейти, чем бы им это помогло?
пускай бы армия испугалась.
Ответ на самом деле стоит в том, что море расступилось только тогда, когда евреи прыгнули в него. Да? И сказано, что, как сказано в псалмах, дошли воды до души моей. То есть, только когда евреи дошли в море до шеи, море начало расступиться. Когда евреи сделали первый шаг, море начало расступиться. И то, что они это сделали, в этом была их огромная заслуга. Как говорили многие хасидские учителя, они достигли уровня веры. Потому что они пошли за Всевышним, они пошли в море для того, чтобы оно расступилось. И уже одного этого стоило, даже если бы они не перешли посоху. Что бы могло случиться? Всевышний мог бы их защитить другим образом. Как Тора упоминает, что уже до того, как растеклось море, облачный столб встал между лагерем египтян и евреями, и, так сказать, останавливал их все стрелы и баллисты, что они на них кидали, они не долетали до евреев. То есть Всевышний мог их защитить по-другому. Более того, все казни, говорит Мидраш, продолжались 7 дней, кроме казни тьмы, которая продолжалась 6 дней. Почему? Потому что один день тьмы Всевышний приготовил для этой ситуации море. И не только столб останавливал казни, но вдруг египетская армия оказалась в полной тьме. То есть Всевышний мог остановить египетскую армию совершенно по-другому. Однако Мидраш говорит, что при том, что евреи достигли этого уровня веры и пошли в море, они не были до конца едины. Мидраш говорит, что два племени первым пошли в море, Иуда и Беньямин. И каждый хотел, чтобы море расступилось именно для него. И в конце концов, Накшон бен Аминадав из племени Иуды пошел дальше всех, именно он сделал так, что море расступилось. Привел к тому. Это, конечно, сделал Всевышний, но он пошел прежде всех, и перед ним, так сказать, расступилось море. И Беньямин был очень этим недоволен, вплоть до того, что они кидали камни в Иуду. Они ссорились с племенем Иуды. То есть у них не было единства. И тут мы... Это объясняет следующее предложение, которое тоже кажется очень странным в этом списке. Сказано, что если бы Илу Кирвану Лифней Арсинай Вело Натанлану это Тура Даейну, что если бы Всевышний привел нас к горе Синай, но не дал бы нам Туру, для нас было бы это достаточно. Это очень странное предложение, правильно? Это что, они в экскурсию пошли? Как Лев сказал, представляете, 3 миллиона человек после всех тех чудес и рассеченного моря и убитой египетской армии приходят к горе Синай, чтобы получать Тору, и вдруг раз, представление отменяется, Тору им не дают. И что они дальше должны делать?
Не, ну, насколько я понимаю, Тору дали, что...
Но это не, как бы, несколько странное предложение. Если бы он нас привел к горе Синай, но не дал бы нам Тору, то нам было бы это достаточно. Что это нам, что мудрецы хотят нам сказать? В этом, на самом деле, заложена очень интересная идея. Что случилось с евреями, когда они пришли к горе Синай? Тора говорит, что они были как один человек с одним сердцем. Они вообще евреи почти... Евреям очень сложно объединиться. Но как я это до этого говорил, было два момента в еврейской истории, когда все евреи объединились. На какой-то момент. Первый момент, это когда они все стояли у горы Синай. Вот на этот какой-то момент они все стали как один человек с одним сердцем. И это очень большое достижение. И уже ради этого стоило их выводить из Египта. Это то, что мудрецы нам хотят сказать. И это связано с тем, что мы до этого говорили, что Песах выпадает на тот же день, что Тиша Б'Ав, 9 Ава. 9 Ава, 9 Ава мы постимся, потому что разрушен храм, и мы в Галуте. Почему храм разрушен, и мы в Галуте? Потому что мы не были объединены. Первый храм из-за кровопролития, из-за лопоклонства и т.д. А второй храм именно из-за того, что мы не были объединены, мы ненавидели друг друга. И он до сих пор не восстановлен, потому что, к сожалению, эта проблема полностью не искоренена. И мы должны помнить, что именно в Песах произошло это объединение. После Песаха, когда они стояли у горы Синай, они все объединились перед Шавуотом. Они все объединились. И в Песах мы начинаем как бы это путешествие. Мы должны видеть себя как те, кто вышел из Египта. И поэтому с чего мы это начинаем? С того, что мы заботимся о тем, кому нечего есть, которого негде есть, и, может быть, не с кем есть. Рамбам говорит очень интересную вещь, что когда собирают деньги для того, чтобы дать пожертвование на мацу, вы знаете, что раньше в общинах был налог. Может быть, единственный официальный универсальный налог во всех общинах, что каждый член общины должен дать какую-то часть своего дохода для того, чтобы у всех евреев была маца на Песах. Называется маутхитим. Маца и все, что нужно для седера. Так вот, Рамбам говорит, что речь идет не только о тех, кто беден, кому нечего есть, а речь идет также о тех, кто называет Рамбам Марей Нефеш. Марей Нефеш. Он говорит, аниим у Марей Нефеш. Аниим – это бедные, а Марей Нефеш – это люди, как мы сейчас говорим, в стрессовых ситуациях. Как дословно, с горечью души. То есть любой человек, даже если у него есть маца на столе, но он находится в той или иной стрессовой ситуации, есть заповедь помочь ему все время года, но именно на Песах. Пригласить его, попытаться облегчить его ситуацию, так же, как тот человек, которому нечего есть. И почему мы еще это делаем именно на Песах, говорим это именно на Песах? Потому что мы хотим избежать ту ситуацию, которая привела к 9 ава, которая выпадает на тот же день. Мы хотим, чтобы евреи объединились. И поэтому то, когда евреев привели к горе Синай, даже если и они объединились, даже если они не получили Тору, это уже стоило этого. И второй момент, когда евреи объединились, как мы говорили, это было в Пурим. Когда евреи второй раз добровольно приняли Тору. Я думаю, что на сегодня мы на этом закончим. Давайте